Добрый день. Добрый день, начинаем нашу программу. Вот какие-то помехи пошли, но это ничего страшного. Станислав Александрович Белковский.
Да. Антон, приветствую всем, привет.
Да, добрый день. Немножко побулькивание какое-то, слышно какие-то завязки, но это ничего, мы это преодолеем, как и все остальное. Во-первых, поздравляю с днем рождения прошедшим.
Большое спасибо. Большое спасибо, Сергей Александрович, мне исполнилось без малого 52, и поэтому впереди у меня холодное лето 53-го.
Холодное лето 53-го, да, это замечательно. Мне ужасно нравилось в свое время, когда Кирк Дуглас вышел на церемонии Оскара, юбилейный, вместе со своим сыном, и сказал: «Оскару исполняется 75 лет». «Как я завидую его молодости», — сказал Кирк Дуглас в свое время.
Я хочу сказать, что здесь я не могу не вспомнить в этот торжественный, но немного грустный день, как принято говорить в таких праздниках. Да, неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Опять же, апеллируя к культовому блокбастеру наших времен «Чебурашка».
Да, это великий Александр Павлович Тимофеевский, замечательный поэт, написал.
Да, именно он, конечно. Да. И моя ролевая модель – это Маурицио Сарри. Мы немножечко забежим вперед в рубрику разговор о важном, потому что вы, Сергей Александрович, конечно, знаете, кто это такой.
Да.
Вот люди, которые не интересуются футболом, как правило, не знают. Маурицио Сарри – это человек, который, работая банковским клерком среднего звена, ровно в 52 года совершил решительный поворот в жизни и ушел в футбол. И сделался тренером итальянского клуба одной из низших лиг. А вот через 8 лет после этого, когда Маурицио Сарри было 60, он возглавлял всем известный, даже тем, кто футболом не интересуется, клуб «Челси» имени Романа Аркадьевича Абрамовича. И выиграл с этим «Челси» Лигу Европы. Второй по престижности европейский футбольный турнир. Так что в 52 жизнь только начинается. Это полностью коррелирует с концепциями второго старта, который ваш покорный слуга имел честь предлагать.
Это прекрасная концепция, да.
«Эхо Москвы», а затем «Живого гвоздя» еще со времен COVID-19.
Да, и я предлагаю всем следовать этой теории и обращать ее в практику. Давайте посмотрим на бодрого президента Украины, который абсолютно бодро и убедительно посетил Великобританию, Францию и направился в Брюссель. Вот. Ну, это впечатляюще, вообще-то.
Вот ну, эти... Владимир Александрович Зеленский, собственно, с конца февраля нынешнего года окапывается в нише современного Черчилля, и у него это получается. Тем более он молодой Черчилль, ему всего лишь 45. Это тоже как Кирк Дуглас завидует Оскару, так я не могу белой зависти не позавидовать Владимиру Александровичу Зеленскому, перед чем я вновь надел белую рубашку, хотя главный государственный праздник РФ День сурка был у нас неделю назад.
Да, ну ничего.
Хоть у нас каждый день сурка, поэтому это же концепция праздника еще хороша тем, что может воспроизводиться практически каждый день. Каждый божий день, я бы даже сказал. И поэтому... Как всякий Черчилль с поправкой на эпоху, Владимир Александрович Зеленский достаточно продуктивен в продвижении своих тезисов. И главное, мне кажется, он успешно внедряет в сознание западных элит очень простую и незаменимую концепцию, что если вы не хотите воевать руками своих граждан, а все-таки хотите воевать руками Украины, то вам придется дать Украине оружие по максимуму и максимально быстро. А если вы этого не сделаете, то, возможно, вам придется вступать в войну самим, чего страны Евроатлантического альянса и Евросоюза, конечно, категорически решить-то не хотят. Особенно Германия, которая от слова «война» трясет после двух, мягко говоря, неудачных мировых войн в 20 веке. Правда, Германия потом вновь взошла на пьедестал, но за счет совсем благодаря другим философиям и технологиям.
Ну так да, вот. А не брецание оружием. Но вот то, что ломает Германия свой принцип послевоенный, не участие в конфликтах и не распространение своего оружия в зоны конфликтов. Вот это сейчас, это что значит? Это такой достаточно переломный момент в истории.
Я не конечно. Говорю... Конечно, более чем переломный, потому что, ну, во-первых, признано наконец, что идет мировая война. Вообще-то, на мой взгляд, она идет с весны 2014 года в гибридной форме. Просто 8 лет евроатлантический мир пытался это отрицать, формально или неформально. Сейчас это признано. Раз идет мировая война, то каждый должен определиться, где он. Укрыться от ее последствий будет достаточно сложно, поскольку идет напрямую и непосредственно в Европе. Собственно, боевые действия, вообще, как согласно официальной версии, такой международной, которую нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, с 1945 года в истории человечества было всего 26 мирных дней. Эту цифру легко запомнить, потому что по числу бакинских комиссаров 26.
26, да.
Но на самом деле неизвестно, сколько было мирных дней, потому что далеко не всегда фиксируются боевые действия, идущие нашим сознанием. Далеко не всегда фиксируются.
Как и до конца неизвестно, сколько было бакинских комиссаров.
Да, их может быть 27, да, 27 да. По другой версии, да. Которые ведутся далеко от Европы, где-то там на задних дворах мира, потому что наше сознание европоцентричное, и все, там независимо от того, хотим мы того или нет, все равно на европоцентричное. Что еще раз доказывает, что русские, как ни смешно, европейцы. Это одно из неотменимых доказательств нашей европейскости, как бы мы ни пытались эту европейскость отрицать и от себя демонстративно отгонять.
Особенно то есть не скифы мы, не азиаты мы. Да,
да, да, скифы мы, да, азиаты мы, это такой вызов.
Нет.
Да. Поэтому, ну, здесь война уже точно идет, не война, а точно идет в Европе. От нее никуда не спрячешься, если немцы не хотят воевать сами, да, им придется поставлять оружие Украине. Это совершенно очевидно. Кстати, на этом фоне Владимир Путин рассчитывает, что если ему удастся затянуть всю эту катавасию до начала 2025 года, то он встретит там в начале 2025 года новую республиканскую администрацию США, может быть, в лице Дональда Трампа, может быть, в лице Рональда Де Сантиса, нынешнего губернатора Флориды или кого-то еще. Но кто бы ни был этот республиканский лидер, он пойдет с Путиным на переговоры о фиксации некого статус-кво, потому что, как считают в Кремле, Джозеф Байден еще так решителен из-за позиции собственного электората, что более 60% электоратов демократов считают, что Америка несет ответственность за то, что происходит в Украине и должна всячески помогать. А вот в республиканском электорате так считает лишь треть. И поэтому, дескать, каковы бы ни были личные позиции следующего президента США, ему придется ориентироваться на своих избирателей. Вы знаете, конечно, что легендарный Сеймур Хирш, 85-летний журналист,
расследователь,
получивший еще в 1970 году Пулитцеровскую премию за расследование зверств в Сангми во время войны во Вьетнаме, тут разразился коронным материалом о том, что все-таки американцы взорвали Северный поток. Причем планировалось это по версии Сеймура Хирша, ему 85 лет, я, кажется, сказал, еще в 2021 году, до начала спецоперации Z. Потом в июне 2022 года во время учений НАТО в Балтийском море были заложены бомбы. А в сентябре 2022 года норвежцы активировали эти бомбы с помощью специальных дронов, и Северный поток пропал, Колобовский дом. И Кремль, естественно, всячески ухватился за это расследование, хотя, так сказать, многие представители мировых элит и не только, и глубинных народов обращают внимание, что Сеймур Хирш давно ударился в безумную конспирологию. Он уже лет 20 назад обещал ядерный удар США по ядерным же объектам в Иране. Он за 2 дня до падения Багдада говорил о том, что операция США против Ирака, против Саддама Хусейна полностью провалилась. Там, конечно, велики его заслуги в разоблачении зверств в тюрьме Абу Грейб, который он сравнивал с нацистскими концлагерями и так далее. Но это такой радикальный вариант Оливера Стоуна в журналистике.
А, да, ко всему. Я жду еще от одного человека сейчас рассказ о специальной военной операции, обо всем остальном, о северных и южных потоках. Я жду, есть такой человек изумительный, Тьерри Мейсан. Это вот французский вариант того же самого. Он написал здоровенную книжку сразу. В 2001 году он написал книжку, которая называется «Чудовищная ложь об 11 сентября». Вот, эта книга потрясает своей, вообще потрясающей конспирологической своей. И как всегда, все сходится. В конспирологии всегда все сходится. Все да, чудесно, всегда очень все просто.
Ну, конечно, потому что это, как все безумное, конспирология, как правило, абсолютно логична. Ну, согласно Белковской теории, которую я тоже не раз излагал в наших эфирах, но не все это помнят, разумеется, конспирология есть предельный продукт атеистического сознания. Потому что там, где человек абсолютно отказывается принимать фактор Божьей воли, там он вынужден видеть совсем вселенский заговор. Потому что, само собой, То есть, по воле Божьей, ничего случиться не может. И здесь, собственно, и Сеймур Хирш, который утверждал, что удары химическим оружием в Сирии наносили противники Башара Асада, чтобы создать повод для его смещения.
Ну да. Есть еще одна такая, в дополнение к белковской теории. Там есть, например, у Петра Андреевича Вяземского, когда он описывал эпидемии всевозможные, холеру 1831 года, он говорил, что непоколебимая вера во всемогущество власти отождествляет ее с Богом, и поэтому считает, что власть и эпидемии даже, и землетрясения организуют.
Власть. А сейчас, да. Например, российские околокремлевские сейсмологи уже намекнули на то, что землетрясение в Турции и Сирии организовано Соединенными Штатами. А как вы думаете, что это сложно сделать? Ничего подобного. Это делается очень просто. Я прочитал труды этих сейсмологов. Это глубинные испытания ядерного оружия на расстоянии менее 2000 километров от сейсмоопасной зоны. Взрывается ядерная бомба где-то там в глубине, и тебе землетрясение, в результате которого даже, кажется, аравийская плита наехала на анатолийскую. Ну, то есть совершенно очевидно, что речь идет о том, чтобы поссорить монархии Ближнего Востока с Сирией и, так сказать, как всегда, создать управляемый хаос, в условиях которого Соединенные Штаты Америки умеют и привыкли править миром. Кроме того, они же не любят Реджепа Тайпа Эрдогана вроде как, и поэтому, поскольку землетрясение обнаружило большие проблемы эрдогановской власти, в частности, выяснилось, что многие застройщики строят плохие, не сейсмоустойчивые дома, а большинство крупнейших турецких застройщиков так или иначе завязаны всякими околокоррупционными связями и узами на близкое окружение Реджепа Тайпа Эрдогана. К тому же в парламенте Турции уже заявили, что неоднократно предупреждали господина Эрдогана и турецкую исполнительную власть вообще о том, что нужны мероприятия по упреждению такого рода природных явлений, стихийных бедствий. И Эрдоган-то долгие годы игнорировал. И вообще кто-то даже говорит о том, что это гнев Аллаха и избыточную гордыню нынешнего турецкого лидера, возомнившего себя султаном и халифом в одном лице. Все может быть. Ясно, что поэтому все те же теории о том, что американцы организовали землетрясение, а кроме того, еще 7 февраля, тоже в мой день рождения, это же день северной территории в Японии, случилось землетрясение магнитудой 5,8 на островах Курильской гряды. Это явно было приурочено к выступлениям в Японии за возврат Японии и Курильских островов, где впервые они были названы в публичном пространстве Японии незаконно оккупированными. До того японцы от столь резких формулировок воздерживались.
А это тоже американцы сделали из союзнических соображений.
Конечно, конечно, обстановку во всех смыслах. Также они валят Эрдогана, у которого 18 мая президентские выборы, он их 14 мая, прошу прощения, он их перенес специально с 18 июня, чтобы назначить на день, когда впервые исламистские силы в 1950 году победили кемалистов, то есть светские силы на выборах в Турции, особо символический день, чтобы максимально мобилизовать свой эрдоганий электорат. И вот тут такое. Конечно, да. Это американский конфликт. Кроме того, мы же помним с вами, что американцы даже изменили направление движения ядра Земли.
Да, китайцы это заметили вовремя, слава богу, да.
Да, поэтому тут уже, так сказать, подземность всего происходящего, хтонический характер, он становится все более очевидным. Помните, мы с вами говорили о том, что спецоперация Z на стадии навоза, то есть настоящая военная операция Z, может уйти полностью под землю и с помощью специальной ветки метро элитные подразделения российских войск достигнут Киева. Ну и американцы играют на опережение. Они проводят ядерные испытания под землей, чтобы помешать российским подземным сценариям. То есть все, ситуация во всех смыслах слова углубляется.
Я хотел еще сказать, что, конечно, здесь можно и читать всевозможных конспирологов, читать всевозможный идиотизм, помноженный на другие болезни, но я бы хотел, друзья мои, выразить глубочайшие просто соболезнования и глубочайший ужас тому, что произошло вот в Турции с такими жертвами, тоже с немалыми жертвами в Сирии, везде, где это произошло. Это чудовищная вещь.
Да. Да, это самое страшное землетрясение в Турции с 1939 года. Как официально признанное число погибших достигло уже по состоянию сейчас 15 тысяч человек. Да. Поэтому наши полные соболезнования.
Сейчас отреагировали на то, что все-таки и Зеленский едет, и бронетехнику уже передают потихоньку, и обучают, самое главное, отреагировали в России. Но вот вы говорите, что вот Путин заинтересован это все тянуть до января 2025 года, но с другой стороны, есть ли действительно признаки того, о чем говорят очень многие, того, что наоборот идет на опережение поставок тяжелого вооружения сейчас с возможным наступлением через неделю-две?
И то, и другое. И без клева, пожалуйста, как говорил сакральный Винни-Пух из российской мифологии, которого будет оглашена 15 мая, символ Единой России. А не противоречит Б. Да, Путину нужно успешное наступление в Украине в ближайшее время. Кроме того, еще пока не наступила весенняя распутица, поэтому все чаще называют дату 15 февраля. С тем, чтобы к посланию президента Федеральному собранию, которое типа будет 22-23 февраля, напомним всем, что 23 февраля святой для Владимира Путина день. Это не день защитника Отечества только, а день рождения его отца Владимира Спиридоновича Путина, а в личной системе ценностей, в системе психологических приоритетов российского лидера фигура отца исключительно важна. Мы об этом поговорим еще в контексте Эдипова комплекса, как смысловой основы, смысловой геоподоснову, опять же, возвращаемся к подземным процессам спецоперации Z, навоза, как мы теперь ее называем. Вот. И к этому моменту желательно взять Бахмут. К тому же не исключено, что украинские войска и оставят Бахмут, поскольку его дальнейшая оборона не имеет существенного смысла при таких потерях, а стратегического значения Бахмут не имеет. Кроме того, но главные события так или иначе должны развиваться на линии фронта продолжительностью 175 километров, идущие от Угледара в Донецкой области до Васильевки в Запорожской области. Здесь или российские войска перейдут в наступление и совершат некоторые территориальные приобретения, добившись уже хотя бы ухудшения условий для украинских войск, для их возможного наступления в этом регионе, или, что весьма логично, вооруженные силы Украины, оснащенные новыми натовскими вооружениями, пойдут в наступление, то самое генеральное контрнаступление, попытаются взять Мелитополь, а за ним Бердянск и выйти к тем самым к Азовскому морю, лишив этот водоем, лишив они Российскую Федерацию представления о том, что Азовское море стало внутренним водоемом РФ. Уже хотя бы для того, чтобы нейтрализовать это большое наступление украинцев, возможно, российское наступление уже в середине февраля. Если оно не случится в середине февраля, но в любом случае обострение некое будет, потому что нужно всячески демонстрировать успехи к годовщине спецоперации Z, хотя ее успех с точки зрения Кремля уже и так очевиден, поскольку, как мы знаем, в соответствии с новейшей кремлевской концепцией, агрессивная война, которую США и их сателлиты развязали против РФ с территории Украины, закончилась неудачей, поскольку сокрушить Россию не удалось убрать из политической карты мира, и даже страшные санкции не привели к экономическому краху. Еще один большой успех, кстати, обращаем внимание, что мы с вами обсуждали это в прошлой программе, Сергей Александрович, что Зельфирова и Смаила Внутриголову таки уволили с поста.
Да, уволили. Да.
Директором Государственной Третьяковской галереи ее место заняла молодая 40-летняя дама Елена Владимировна Проничева, известная в первую очередь тем, что она дочь Владимира Егоровича Проничева, генерала армии, ветерана ФСБ, бывшего командующего пограничными войсками ФСБ Российской Федерации, который известен также как один из ближайших соратников Николая Платоновича Патрушева, одной из самых влиятельных фигур современной России. Когда Николай Платонович был министром безопасности Карелии в начале 90-х годов 20 века, Владимир Егорович Проничев был там же командующим пограничными войсками, а потом стал преемником Николая Платоновича на посту министра безопасности Карелии. Так что вот это такая старинная дружба, которая не ржавеет до сих пор. Поэтому назначение Елены Проничевой вполне уместно, поскольку Россия замыкается в собственных границах, международное культурное сотрудничество на фоне навоза несколько сокращается, стремительно, так сказать, идя к нулю. Поэтому как раз пограничные ситуация охраны границ этого культурного пространства выходит на передний план по важности. А кроме того, становится важным уже преодолевать внутренние какие-то границы и допускать в пространство Третьяковской галереи, безусловно, искусство, успевающее навоз и все сопутствующие явления. Поэтому действительно дочь пограничного генерала для этого годится более чем.
Вообще ходит. Ну, мало ли, что дочь за отца не отвечает, мало ли. Мы посмотрим все-таки, как осторожно всегда говорят коллеги.
Ну, это совершенно логично, тем более вы абсолютно правы, Сергей Александрович, тем не менее, все-таки какие-то генетические предпосылки здесь важны. Тем более старшая сестра Елены Проничевой, Екатерина Владимировна Проничева, она директор ВДНХ, выставки достижений народного хозяйства. И как раз давно уже ходят слухи, что этот клан может вообще покуситься на святое, на Министерство культуры Российской Федерации, кто-нибудь из сестер может его возглавить, и, возможно, и ВДНХ, и Третьяковская галерея, это лишь трамплин для этих амбициозных молодых дам. Но возвращаясь к тому, как Российская Федерация, по мнению Владимира Владимировича Путина, блестяще переживает агрессивную войну со стороны США и НАТО, надо сказать, что не все российские федеральные ведомства разделяют его оптимизм.
Кто же осмелился не разделять?
Министерство финансов Российской Федерации опубликовало отчет за январь, из которого вытекает, что доходы федерального бюджета сократились по сравнению с годом ранее, с январем 2022 года, на 38%, нефтегазовые доходы на 46%, расходы выросли на 58%, и дефицит бюджета составил 1 760 000 000 000 рублей, то есть 25 миллиардов долларов. Это дефицит российского бюджета в январе. И поэтому экономические власти судорожно бросаются в рукопашную, чтобы затыкать эти дыры. И, наконец, вспомнили известный термин из англосаксонской экономической теории и практики «windfall tax». Это налог на неосновательное обогащение, который применялся еще Маргарет Тэтчер в конце 79-х годов к энергетическим компаниям Великобритании, чтобы пополнить за счет несколько бюджета. Вот сейчас Андрей Ремович Белоусов, первый вице-премьер, уже заявил, что метод «windfall tax» российского бизнеса на финансирование навоза будет собрано от 250 до 500 миллиардов рублей единоразово. Но это всего лишь в лучшем случае треть дефицита за январь. Поэтому даже этой яркой заплатой ни ветхое рубище современной российской экономики никак не поправишь. Но это, естественно, не избавляет Владимира Владимировича Путина от его неизменного оптимизма, поскольку он не может проиграть в собственном сознании, а поэтому будет говорить о неизбежной победе, независимо от того, начнется наступление или нет, и какова вообще будет ситуация на украинских фронтах.
Аббас Галямов говорил, так, просмотрев выступление Путина в Волгограде, он говорил, что что-то он как-то не в форме. Или это обычное, скажем, а-ля профессор Соловей, или действительно как-то не так он выступал?
Ну, я думаю, что ему психологически тяжело, здесь же психосоматика работает. Я, кстати, отрадно, что независимо от того, верны или не верны такого типа комментарии, как заявление Аббаса Галямова, все больше людей следует двум белковским заповедям. Анализировать психологические мотивы лидера, скорее, чем политические или экономические. Надо сказать, что где-то недели за две до начала спецоперации Z некий человек, весьма близкий к Кремлю, даже лично к вождю, уверял мне, что ни войны точно не будет, поскольку она не решает ни одной проблемы Путина, зато создает много нового. Надо сказать, что в констатирующей части этого высказывания было абсолютно верно. Война не решила ни одной проблемы Путина, зато создала много новых. Только из этого не вытекало, что она не начнется. Если анализировать это не с политической, опять же, не с экономической, а с психологической точки зрения, как раз-то вероятность старта была очень высокой и реализовалась в итоге. А кроме того, что действительно нужно смотреть за Путиным и слушать Путина, а не пытаться опираться на какие-то источники деликатной информации, которые часто бывают очень недостоверны и конспирологизированы. Поэтому здесь методологически сообщество начинает понимать, как нужно обращаться с Владимиром Владимировичем. Конечно, ему тяжело, потому что внутри он никак не может чувствовать себя победителем. Он, безусловно, надеется на то, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе это будет так. И в конечном счете тотальное одиночество, на которое он обрекает себя и Россию, это и есть желательный для него сценарий, но уж точно реализуется. И здесь пограничные войска, надеюсь, не подведут. Пограничные во всех смыслах и на всех направлениях. Но, конечно, этот период для него чрезвычайно тяжел, потому что он не публичный политик, и у него нет опыта существенных поражений. Более того, как мы с вами обсуждали, Сергей Александрович, напомню всем, что поражения раньше большие приводили его к немедленным и быстрым победам обратно. Как крах Советского Союза и его изгнание из системы КГБ СССР сделал его одной из ключевых фигур города Санкт-Петербурга, как, собственно, крушение администрации Анатолия Собчака и поражение на выборах 1996 года неожиданно дало гигантский импульс его федеральной карьере уже через 4
года. Москву.
Он через 2 года директор ФСБ, через 4 года президент огромной страны. Поэтому он рассчитывает и сейчас, что поражение на украинских фронтах как-то обернется, так сказать, заяц полиняет. Но пока этого не видно. И он, так сказать, не сработали его ставки ни на то, чтобы заморозить Европу и расколоть ее методом энергетического шантажа, ни на то, чтобы расколоть НАТО, запугав большими жертвами среди евроатлантического населения. Среди всяких формально-неформальных спикеров навоза все слышнее такие абсолютно апокалиптические и фантасмагорические голоса, типа генерал-лейтенанта Андрея Гурулева, депутата Государственной Думы.
Ой, это мой любимец. А что он еще сказал?
Нет, сейчас он сказал, что советские войска были готовы дойти до Ла-Манша за 7 дней. И, в общем, несмотря на неудачу, это признано уже официально военной реформой, который превратил советскую армию в войско, не готовое к ведению длительной ядерной войны, все равно надо использовать все виды вооружений, там гиперзвуковые ракеты, тактическое ядерное оружие и все что угодно, чтобы все-таки дойти до Ла-Манша за пару недель. На этом фоне очень симптоматична была полемика между Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и генерал-лейтенантом Виктором Соболевым. депутатом Государственной Думы от КПРФ. Поскольку он депутат от КПРФ, его очень легко ругать. Он же оппозиционер, все-таки они кремлевец формально.
Но он для того и создан, он для того и там присутствует просто.
А генерал Соболев, в свою очередь, поскольку ему легче, ибо он не единорос, он говорит достаточно разумные вещи, что не нужно даже думать о войне с Польшей и произносить эти сакральные слова, влекущие за собой непонятные последствия, поскольку российские войска к ним явно не готовы. Вот на это Рамзан Ахматович обрушил и сказал, что из-за таких генералов, как Соболев, мы не можем быстро победить. Потому что если Польша объявляет поражение России в этой войне принципиальным вопросом бытия самой Польши и Европы в целом, то, так сказать, мы можем на это ответить только сокрушительным ударом по Польше. И пока такие упаднические настроения царят среди генералитета, добиться ничего невозможно. Это здесь полностью, понимаете, когда спецоперация началась, было понятно, что это есть проявление дипового комплекса Владимира Владимировича Путина к Соединенным Штатам Америки, к глобальному отцу, который уделяет, который очень благосклонен к младшему брату Авелю, то есть Украине, и совсем не благосклонен старшему Каину, то есть Российской Федерации. И поэтому Каин должен убить Авеля для того, чтобы привлечь внимание глобального отца. Но сейчас, после полемики господ Кадырова и Соболева, понятно, что это уже Гамлет начинается. Потому что сразу всплывает в памяти реплика Гамлета, обращенная к Фортинбрасу, норвежскому принцу: «На всю ли Польшу вы идете, сударь, или на какую-либо из окраин?» И тут ясно, что Гамлет – это Путин, Фортинбрас – Кадыров. Потому что Путин колеблется. В нем внутреннее противоречие между мщением Клавдию. Да? Тут уже просто немножко другая мизансцена.
Да, да, но там это очень опасно, потому что последние слова Фортинбраса, я так отдаленно процитирую: «Пустело Гамлета, четыре капитана». Это как-то...
Поэтому колеблющийся Гамлет Путин, который понимает, что мщение возможно только ценой собственной гибели. Именно с этого, собственно, все реплики, все фразы типа: «Зачем нам мир, в котором не будет России, и мы попадем в рай, и они просто сдохнут». Это действительно, что мы хотим отомстить глобальному супостату. Да? А кто в данном случае Клавдий – это Запад, а отец Гамлета с его тенью – это Советский Союз. Тень отца Гамлета – есть Советский Союз, который явился к Владимиру Ильичу Путину и сказал: «Отомсти за мой распад».
Да, прощай, да. Прощай, помни обо мне, да.
Поэтому, как бы, с одной стороны, есть поручение погибшего отца отомстить за него, Советского Союза, а с другой стороны, есть неготовность к принятию радикальных решений, тянется резина, и, в общем, в итоге должны, так сказать, погибнуть все.
Тут и еще одна очень важная вещь. Одна важная вещь. Как убили старшего Гамлета? Как убили? Ему в ухо влили яд. Вот да, конечно, все эти радиостанции, все это пропаганда.
Конечно. Вся машина западной пропаганды, она развалила Советский Союз просто потому, что она подготовила поколение людей и в руководстве Советского Союза, и в советской интеллигенции, и в среднем, на рождавшемся среднем классе, которые готовы были сдать и слить собственную сверхдержаву из-за своих меркантильных интересов и незрелого увлечения благами Запада. Где реки текут молоком и медом, а потом выясняется, что это молоко и мед причитается только избранным, но никак не многонациональным РФ народу в целом. Да, конечно, поэтому тут Гамлет, в общем, хочет дотянуть ситуацию до того, чтобы погибли все. И, собственно, и тема с ядерным оружием и трактуется им в таком контексте. Но Фортинбрас, правильный чувак, идущий на Польшу уже, который он ни в грош не ставит, как Рамзан Ахматович Кадыров, да, он, собственно, собирается прийти на это место и на этом пепелище получить из рук умирающего Гамлета престол. Согласитесь?
Да. Да, вот все получается, да.
И вот, так сказать, как всегда, классики все предусмотрели, как говорится. Классическая литература, особенно густо замешанная на психоанализ, дает нам универсальные сюжеты для оценки возможных сценариев на фоне навоза. На этом навозном фоне.
Жаль, никто не поставит так сейчас.
Ну, сейчас, а потом в Российской Федерации нет, а там где-нибудь за пределами, может быть, и да.
Ну,
а
может
потом,
быть, да.
Какие навоз когда-нибудь кончается? По федеральному закону о его защите и сакрализации.
Кстати, о Фортинбрасе. Про Рамзана Кадырова идут абсолютно, на мой взгляд, дискредитирующие клеветнические слухи, что он откуда-то из Эмиратов последние 2 недели управляет своим государством.
Ну, это вполне логично, это там сейчас хороший климат. Кроме того, вообще Объединенные Арабские Эмираты, особенно Дубай, это важный экономический, стратегический партнер и Российской Федерации, и Белоруссии. Только что туда был визит Александра Григорьевича Лукашенко. Видимо, там находятся активы семьи Лукашенко в этих банках. Ну, а где же им еще находиться? Не случайно, в свое время Александр Григорьевич сделал своим премьер-министром Романа Головченко, который был послом вот, в Объединенных Арабских Эмиратах.
И как знающего попал. Обстановку, да?
Конечно, знающего обстановку не понаслышке, и на местах, абсолютно. Да, и кроме того, да, Объединенные Арабские Эмираты – крупнейший инвестор в экономику Беларуси. Беларуси, давайте так назовем ее все-таки правильно. Ну, понятно, что это такое. Это потому, что Кипр в свое время был крупнейшим инвестором в экономику России. Это как бы там были российские деньги реинвестированы в себя, так и здесь, видимо, крупные капиталы каких-то больших белорусских начальников, не будем называть их по именам, и их сыновей возвращаются частично в экономику Беларуси через Эмираты. Кроме того, Индия еще оплачивает российскую нефть, которую она закупает в товарных количествах, но по очень низкой цене. Тем самым не де юре, но де факто соблюдает этот самый ценовой коридор. Не случайно средняя цена российской нефти за январь $49 за баррель. А Brent смеси, то есть враждебный нам нефти 78. То есть гораздо ниже продается российская нефть, чем даже установленный проклятым англосаксом ценовой коридор. Да? Так вот, Индия оплачивает это в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов, что же наводит на мысль, что ОАЭ занимает существенное место во всем этом. И недавно была публикация в Wall Street Journal, что Объединенные Арабские Эмираты еще и важный хаб по поставкам в РФ всякой продукции двойного назначения, и Соединенные Штаты грозили им пальцем.
Угу.
Рамзан Ахмад, я думаю, там еще находится и для того, чтобы Объединенную Арабско-Эмиратскую элиту поддержать психологически, потому что если он рядом, то ясно, что она не пропадет.
Ну, конечно.
Он покажет всякому супостату его достойное место в историческом процессе.
Да, это фактор надежности. Мы сейчас, у нас нет ролика, но я хочу сказать, что у нас появилась в шоп-дилетанте книга весьма и весьма интересная. Эта книга у нас называется «Записки из Третьего Рейха. Жизнь накануне войны глазами обычных туристов». И написала ее Джулия Бойд, эту книгу. И вы можете эту книжку купить, книгу Джулии Бойд. Это очень интересно. Накануне войны, как обычные туристы говорят, мы-то знаем по многим другим книгам. По книгам беженцев, таких как «Ремарк», мы знаем, там, например, мы очень любим об этом говорить. Но вот такая подборка, она меня бы очень заинтересовала, да и заинтересовала, я ее наверняка куплю. Шоп, «Дилетант Медиа», пожалуйста, вы эту книжку купите, не пожалеете. Ну вот, а теперь вот отсюда мы идем, и дальше... А есть книга с названием «Записки из дурдома» или как-то так. А очень хорошо. Да, хорошую книгу, вы можете ее написать. И это может написать очень многие из нас, кто хоть как-то владеет пером, а потом все это объединить. А, интересно
пером, сейчас. Пером и шпагой даже, я бы сказал, как Евгений Викторович Пригожин. Потому что, знаете, сегодня Евгений Викторович Пригожин прекратил прием заключенных.
Да, он объявил о прекращении приема, все места заняты, все бюджетные места заняты, и платные наверняка заняты в ЧВК
Вагнер. Да, потому что потом, когда, сказать, да. Кроме того, пока еще все-таки нет практики принимать высшее учебное заведение и выдавать дипломы посмертно, поэтому, но злые языки, опять же, которым мы не можем в полной мере доверять, утверждают, что прекращение приема зэков ряды ЧВК Вагнер связано с тем, что бывшие заключенные очень разгулялись в украинских аннексированных регионах, куда они прибыли для осуществления тайных целей спецоперации Z. И что они начали грабить, убивать местных жителей, о чем вызвали огромное раздражение военного актива самопровозглашенных ЛНР и ДНР, ставших в сентябре формально частями Российской Федерации. Здесь апогеем, а также апофеозом всей этой истории стала гибель капитана Игоря Мангушева с позывным «Берег», который некогда основал ЧВК «Енот», находился в контрах с ФСБ, был там активистом на Донбассе со стороны так называемой «Русской весны», позировал с черепом бойца Азова, ну, скорее всего, фейковым, но это не важно. Вообще, ну и что еще раз показывает, что не надо таких вещей раньше времени делать. И, видимо, был такими неформальными вагнеровцами, то есть выходцами из мест лишения свободы, ограблен. в Стаханове, в Луганской области, на прошлой неделе. А когда вагнеровцы поняли, что они ограбили не простого обывателя, а какую-то существенную по местным меркам величину, они его просто застрелили. И вот этот, как говорят, этот скандал стал последней каплей и забил последний гвоздь в мобилизацию заключенных, поскольку оказалось, что они не настолько преданы общему делу и как-то не готовы оторваться от прежних практик и стиля жизни, выйдя на условную свободу в рамках спецоперации Z. Ну, к тому же сейчас на этом фоне будут нарастать и другие ЧВК, как мы с вами говорили неоднократно.
Газпром.
Вот Газпром, да. ЧВК, да. Я думаю, что регионы будут стоять, федеральные округа, естественно... Вопрос в том, для всех этих ЧВК будет вопрос в том, как бы уклониться по возможности от отправки на украинские фронта, а вместо этого заняться любимым занятием, любимым делом любого уважающего себя российского силовика, крышеванием бизнеса. Так что для ЧВК, безусловно, пространство найдется, несмотря даже на сокращающуюся кормовую базу российского режима, о чем только что не бодро докладывал нам Минфин РФ. А тем на фронта, правда, вернулся очень важный игрок Дмитрий Олегович Рогозин.
Так, он вернулся, опять в строю. Да.
Он опять в строю, на этом фоне его всевозможные противники, вы знаете, что его критиковали многие, вот Евгения Викторовича Пригожина до Игоря Ивановича Фелча Геркина, он же Игорь Иванович Стрелков, через телеграм-канал ВЧК ОГПУ слили, что Дмитрию Олеговичу, конечно, нужны существенные ресурсы, которые он рассчитывает стяжать на фронтах, потому что недавно он стал отцом молодым. Да, в своей параллельной семье с актрисой Вахтанговского театра, и нужно строить дом в поселке Ренессанс Капитал, и, так сказать, поэтому нужно осваивать как-то месторождение соли и гипса, на которые претендует в том числе и господин Пригожин. Кстати, премьер-министр ДНР, имя которого вспомнить туда своего не могу, опять же, сделал упор на соль как сакральный элемент, как важный системообразующий элемент новейшей российской экономики, и сказал, что запасов соли в Солидаре хватит на 1000 лет вперед. Уже кончится нефть и газ и все прочее, и поэтому экономика станет окончательно соляной, и идеи солидарности такие восторжествуют.
Ну да, это, в общем-то, оптимистический сценарий такой вот для того же самого Дмитрия Олеговича. И, вообще, много чего Стрелков наговорил. То, что сейчас он нужен, и убивать его не стоит. Он очень много так, совершенно такую элегию, брожу ли я вдоль улиц шумных. В общем, примерно так вот он, что-то в этом роде.
Это вполне логично, потому что на него, я думаю, произвело неизгладимое впечатление убийства Игоря Мангушева, того самого, «Позывной берег», да, потому что она вообще всколыхнула все эти, весь актив русской весны, многочисленных военкоров и так далее, потому что как-то это было уже совсем даже не по понятиям. Вроде это был совсем свой в доску боец за дело торжества навоза, и тут вот с ним так обошлись, и явно обошлись люди, которые хотели его ограбить. Откуда взялись эти люди, уже понятно. Поэтому тут же вспомнили, естественно, всех погибших, бывших активистов спецоперации Z, там, Дремова, Мозгового, Моторолу, Гивика, или, не знаю, Гиви, может быть, жив, я боюсь кого-нибудь не туда зачислить, не в те списки, но снова начался разговор о том, что, возможно, всех их ликвидировали свои, то есть федералы. Доказательств тому нет, но попытки списать на украинские диверсионно-разведывательные группы и тогда были не слишком убедительны. Да, включая, кстати, даже и гибель руководителя ДНР господина Захарченко на его собственном дне рождения в кафе «Сепар» в Донецке. Вот. Но тут как-то начались старые обиды, началось расчесывание старых ран, и это все, так сказать, психологически...
Да, как-то это по новой пошло, по новому кругу, потому что я помню, все это доходило до, например, «Горок-2», перед которыми в ресторане «Ветерок» вместо живой музыки появился мертвый сепаратист. Вот тогда, вот, в какой-то из пятниц когда-то появился. Да, это было большое событие такое в Московской области, я бы сказал.
Да, и то есть выясняется, что легендарный Евгений Викторович Пригожин и ЧВК Вагнер, в общем, как-то находится в контрах с идеями и технологиями русской весны. И, в общем, тут как надо разобраться, все они заодно в войне, полной не войне до победного конца, или каждый идет своим путем, что ясно не увеличивает шансы на эту великую победу. Даже если будет взят Бахмут, вы знаете, что на днях было взято село Сака и Ванцетти, официальное население которого 3 человека. это преподносилось как большая военная победа, или даже скорее не военная.
Сакко и Ванцетти, в общем-то, карандашей больше в коробке Сакко и Ванцетти, чем жители, так получается. Но здесь смех смехом, а там в Бахмуте и вокруг там идут страшные вообще бои, тяжелые и тяжелейшие идут. Кто-то здесь сказал, что Бахмут никто не знал до того, как это все случилось. Это ваше поколение, наше с вами поколение, как-то давно не слышало. Во-первых, его переименовали. А это ведь одно из важнейших мест во времена гражданской войны столетней давности. Вообще-то Бахмут. Вот. И это действие армии и там Великой Селянской революции Махно. Это одно из мест очень важных, кроме Гуляйполя и так далее. Но ко всему прочему, здесь вот мы говорим, что здесь разброд и шатание какое-то такое намечается, и во всяком случае недоумение есть. А вот эти передвижения в руководстве военном и разведывательном руководстве Украины, мы уже говорили о некоторых передвижениях таких вот, но оно становится реальностью все больше и больше. Это,
сейчас, насколько можно судить, отставка министра обороны Алексея Резникова отложена, просто потому что на него завязаны многочисленные коммуникации с западными партнерами, в частности, эти встречи в Рамштайне. А ближайший Рамштайн связан с поставками очередных важных вооружений, включая боевые самолеты. Формально это связано с тем, что Кирилл Буданов, нынешний начальник военной разведки, который должен был занять место господина Резникова, является генерал-майором, военнослужащим, а по закону министром должен быть, по закону Украины, гражданское лицо.
Ах, да. Там закон такой даже, просто по закону гражданское лицо.
Я не знаю точно, что это за правовой акт, но он существует, безусловно. То есть это не просто традиция, это юридическое установление некое. Угу. Ну, конечно, дело не в формальностях, а в том, что это все было поспешное решение, которое лоббировала часть окружения Владимира Зеленского во главе с лидером фракции «Слуга народа» в парламенте Давидом Арахамией, а руководитель офиса президента Андрей Ермак, человек весьма влиятельный, второй, пожалуй, по влиянию в современной Украине, был против. И, в общем, пока возник аппаратный клич, который закончился сохранением господина Резникова на своем посту. Сколь долго это продлится, неизвестно, но характерно, что аппаратные интриги в Украине не утихают. И борьба групп влияния не смолкает, несмотря даже на необходимость тотальной консолидации в период не войны. Так что здесь Украина берет плохой пример с российской стороны, с столкновения актива русской весны с Пригожиным и так далее.
Но только ли это интриги или некая попытка упорядочения? Во всяком случае, те не только перестановки в руководстве, а еще и там дела определенные, и мы об олигархах говорили.
Да, конечно,
говорили.
Отставка господина Резникова была не случайна, а связана с коррупционным скандалом по поводу закупок продовольствия до вооруженных сил по завышенным ценам. Судя по всему, эти закупки по завышенным ценам действительно имели место. Что еще раз говорит, что и коррупция тоже не смолкает, несмотря на грохот канонады. Поэтому, естественно, у Украины немало внутренних проблем, которые сейчас не так очевидны из-за международно-военного контекста, из-за того, что Украина есть передовой край гигантского столкновения, глобального конфликта, начавшегося, еще раз повторю, прошу прощения за повторяемость, 8 лет назад, на мой взгляд. Да, но эти все проблемы потом останутся, и после завершения не войны они выйдут на поверхность и приведут к существенным тектоническим переменам в судьбах украинских элит.
Некоторые деятели и разного толка и в разных странах за прекращение огня выступают достаточно активно. И Уотерс из любимых вообще Pink Floyd здесь и очередной раз выступил Григорий Явлинский уже в «Новой газете». Вот мне кажется, что это большая засада прекращения огня в нынешнем состоянии. Но вроде бы хорошо, людей не будут убивать, и никто не погибнет на фронте. Но в этом есть засада какая-то.
Ну, это то самое перемирие, чаем и лелеем Владимиром Владимировичем Путиным. Что потом в условиях фактической фиксации некого статус-кво, а именно контроля над 16% украинской территории, спокойно ждать января 2025 года и новой попытки договориться с Соединенными Штатами Америки, как глобальным гегемоном. При этом тут важно день простоять до ночи продержаться. Ну, поэтому фронтмен Pink Floyd давно уже выступает на путинской стороне, что заставляет вспомнить известную частушку из культовой программы, телепрограммы поздних советских времен «Веселые ребята». Помните, не было такого?
Да.
было пародийное шоу, автором сценария которого был выдающийся наш сатирик Андрей Кнышев, куда в последний год запропастившийся, не знаю куда. Там комсомольские работники, которые делили между собой всякие диски самых популярных западных исполнителей, периодически поворачивались к камере и произносили эти речевки типа «Тех, кто слушает Pink Floyd, гнать поганую метлой». Значит, ну, те, кто слушает Pink Floyd, знаете, поганой метлой не надо, но позиция лидера Pink Floyd, да, как и Сеймера Херша, достаточно характерна. А для такого типа, вот, так сказать, представителей культурно-информационной элиты Запада, ну, вот Оливер Стоун сюда же относится, много еще кто, поэтому ничего удивительного-то в этом нет. Вопрос в том, что такая позиция не преобладает сейчас на уровне политических элит, понимающих прекрасно цену вопроса в Четвертой мировой войне. Но Григорий Алексеевич Явлинский занимает свою традиционную позицию. Кроме того, он, в общем, понимаете, самый вот секрет успеха Бориса Николаевича Ельцина, помимо его нечеловеческой харизмы и исторического задания, которое он выполнял, стоял в том, что на его эпоху пришлось поколение политиков, искренне совершенно не стремившихся к власти, которые просто не хотели оказаться у власти. Поэтому в 1996 году, когда Борис Николаевич пошел на президентские выборы, он прекрасно понимал, что он их выиграет, несмотря на позицию его окружения, аналитиков, кого бы то ни было. Просто потому, что главный конкурент Геннадий Андреевич Зюганов слился заведомо. И проиграть поэтому Ельцин эти выборы не мог. Это же относилось к Владимиру Вольфовичу Жириновскому, который еще после своего триумфа на парламентских выборах 1993 года ясно дал понять, что ему нужна не власть, а некие ресурсы, которые Кремль ему даст взамен на отказ от борьбы за власть. Этим же путем шел Григорий Алексеевич Явлинский, который всегда умел абсолютно искусно и изящно объяснить, почему во власть ему не надо, а яблоко окажется где-то в Кремле или как минимум в парламенте там в четвертом десятилетии 21 века, но уже по-настоящему.
При этом «Яблоко» — единственная анти-СВОшная партия, которая сразу заявила.
Ну, если брать, как партия, да. Если брать системные зарегистрированные партии, то да.
Да, я имею в виду да.
Да, но опять же, «Яблоко» всегда действовало в пределах дозволенного. Именно поэтому оно никогда не стремилось к формированию каких бы то ни было коалиций себе подобными, которые пусть и увеличивали бы шансы на политический успех. Но здесь такая же совершенно логика изоляции и одиночества, как у Владимировича Путина. Что главное контроль над ситуацией. В изолированном пространстве контролировать ее гораздо легче, чем какой-то широкой разномастной коалиции, которая надо о чем-то договариваться и так далее. Если не ставить перед собой цель прийти к власти, а постоянно откладывать ее на после обеда, то, так сказать, эта тактика абсолютно четко работает. Кроме того, сейчас российский системный либерал, естественно, каждый крупный российский системный либерал видит себя потенциальным посредником между Кремлем и Западом, когда, наконец, пик Четвертой мировой не войны будет пройден. И, я думаю, Григорий Алексеевич Явлинский не исключение.
Ну, у нас будет возможность поговорить с Григорием Алексеевичем, хотя мы несколько раз именно на эту тему мы говорили, ну, мне кажется, большее число раз, большее число его визитов к нам вот сюда, в «Живой гвоздь». Я хочу сразу анонсировать, что в 13 часов... В 13 часов в субботу будет Григорий Алексеевич у нас в эфире. Вот. Так, ну что ж, друзья, мы переходим на следующую тему. Вообще тема у нас одна совершенно все. Вот это, в общем-то, это действительно мировая война. Тут никуда просто не денешься, как ее ни называй, хоть вот, свадебным мероприятием, хоть
да, СВО. Она происходит не только в Европе. Кремль пытается усилить свои позиции в Африке. И, видимо, все-таки создавать афророссийскую империю. Не случайно Сергей Викторович Лавров отправился с визитом во многие африканские страны, везде уже побывал. Тут же было принято решение переименовать, снова присвоить Российскому университету дружбы народов имя Патриса Лумумбы. Это произойдет в ближайшее время. А в июле в Санкт-Петербурге должен пройти саммит «Россия-Африка». И тут Буркина-Фасо и Мали заговорили о создании федерации. И есть подозрение, что это все происходит не без участия российских властей, даже личных представителей Евгения Викторовича Пригожина, поскольку именно с его помощью и Мали, и Буркина-Фасо начали избавляться от французских войск и переходить под крышу ЧВК «Вагнер». И кажется, даже военный переворот в Буркина-Фасо минувшей осенью был не без участия Вагнера. И на этом, тут, кстати, вот я бы посоветовал Евгению Викторовичу, если мне позволено, не забывать про Амбазонию. Вы знаете, вот про Амбазонию, Сергей Александрович, что это такое?
Нет, честно говоря,
это сепаратистский анклав в Камеруне. это самопровозглашенное государство на территории Камеруна, образованное англоязычными камерунцами.
А, да, там ведь франко, англо и германоязычные камерунцы.
Да, ну вот англоязычные камерунцы создали свою отдельную амбазонию. Название ее полностью должно устраивать господина Пригожина, потому что она состоит из близких ему слов «амба» и «зона». Угу. Вот, и если удалось бы, по примеру, Буркина-Фасо и Мали вовлечь в сферу своего орбиты своего влияния Амбазонию, то Афро-Российская империя создаваемо получила бы выход к Атлантическому океану. И этот весь проект приобрел бы совершенно новый статус и звучание. И на этом фоне становится более понятным, что такое «черный лебедь» наших времен. Вы знаете, что по одной из версий установка систем ПВО, дополнительной в Москве и Московской области, была связана с тем, что Владимир Владимирович Путин сказал своим соратникам опасаться черных лебедей. Ну, еще, так сказать, поскольку соратники решили, что это такие опознанные и неопознанные летающие объекты, типа украинских беспилотников, то, соответственно, ответом был развернутый комплекс этих БПЛА, в смысле комплексов ПВО, прошу прощения. Так вот, черный лебедь теперь понятно, что такое. Это африканский генерал, которого должно опасаться ЧВК Вагнер, аналог современный генерал лебедь, только черный, который может бросить вызов нарастающей гегемонии Вагнера в Африке и проекту Афро-Российской империи.
Да, как-то. А вот интересно, может быть, кто-нибудь напишет или снимет, или поставит «Не стреляйте в черных лебедей», например.
Да, безусловно. Да. Здесь же вообще, надо сказать, культурная повестка становится все более важным полем борьбы. Вот, культурное пространство, и на этой неделе народный артист России Дмитрий Певцов и заслуженная артистка России Ольга Будина подвергли уничтожающей критике не только Чебурашку пресловутого, явно увидев в нем намек на Рашку, так сказать, и Чебуросию,
как
некую модель, но и фильм того же режиссера Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь».
Так, да. А чем последний это богатырь?
Потому что там «Последний богатырь» — это Иванушка-дурачок, типа.
Угу.
Он последний, значит, после него богатырей не будет. То есть и Чебурашка, и «Последний богатырь».
Что, надо было сказать «крайний богатырь», надо было сказать, что
ли? Нет, надо было сказать «бескрайний богатырь».
А.
Да, но главное, он не должен был быть Иванушкой. То есть это идет слом русских архетипов, там и Василиса Прекрасная, какая-то чуть ли не дама не тяжелого поведения. Я, правда, не смотрел этого «Последнего богатыря», но знаю это только по принципу Рабиновича.
Но это же Василиса Прекрасная, а не Василиса Премудрая, это все-таки. Да, так
тем, что... тем хуже для Дмитрия Дьяченко, на чье украинское происхождение этническое народные артисты также указали, как на возможный источник диверсии, и, безусловно, объявили это результатом евроатлантического заговора. И Чебурашку, ну, о чем мы с вами догадывались давно, и «Последнего богатыря». Зато существенно реактуализируется Виктор Робертович Цой. Я обратил на это внимание, это происходит пока неформально и без ссылки на него, но самое же всегда сильное высказывание, оно бессубъектное, без ссылки, когда скользящая цитата, когда используется некий текст, но не сразу объявляется, кому он принадлежит, потому что как бы он и так известен всем, типа «мойте руки перед едой». Кто-то сказал, да не важно кто, важно, что это истина некая, да? И тут, по-моему, становится очевидным, что Кремль хочет заткнуть дыры на фронтах призывниками. Именно поэтому Министерство обороны срочно попросило поправить законодательство, причем задним числом, с августа 2022 года, так, чтобы в районы миротворческих миссий можно было отправлять военнослужащих срочной службы. То есть, судя по всему, СВОЗ, он же на ВОЗ, будет переквалифицирован в миротворческую миссию, и тогда призывники трех призывов, годичной давности, полугодичной нынешнего весеннего, смогут туда отправиться. И кремлевские пропагандисты, в частности, Владимир Адольфович Соловьев, в частности, обращают на это особенно активно в последнее время обращают на это внимание, что призывникам самое место на украинских фронтах, что они, дескать, хотят воевать, и вообще, как почти дословно сказал господин Соловьев в нескольких своих эфирах, война – дело молодых. Лекарство против морщин.
Да, он как-то очень мечтательно он это говорил, с нескрываемой завистью к молодости призывников.
Да. Вот. Да, надо сказать, что в мои 52, ну, меня, если сделают генералом, если Евгений Викторович Пригожин похлопочет, то там еще посмотрим. А так нет, я попросил бы уклониться, уклонить меня от такой участи. Ну, в общем, война – дело молодых, лекарства против морщин. И многие еще произведения Виктора Робертовича, культовые, безусловно, и незабываемые, они прямо приходятся к этому кремлевскому двору наших дней. Например, «Снова за окнами белый день, день вызывает меня на бой, я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня войной». Это же типичный путинский текст наших времен. Поэтому с учетом того, какое значение приобретает все корейское спецоперации Z, и корейский сценарий раздела территории Украины, который предлагает Кремль, и бойцы КНДР, которые тоже должны поддержать спецоперацию вкупе с северокорейскими вооружениями, уже, видимо, поставляемыми вооруженные силы РФ. Да. Здесь, конечно, можно было посоветовать идеологам спецоперации Z попытаться приватизировать Виктора Робертовича Цоя с его героической лирикой. Тем более Виктор Робертович Цой погиб в августе 1990 года при неясных обстоятельствах, и совершенно не исключено, что это сделали американские спецслужбы на территории уже ментально подконтрольной в то время Латвии, хотя и остававшейся формально в составе Советского Союза, но уже явно смотревшей на сторону и в лес. Так что культурный процесс не ограничится сменой руководства крупнейших музеев и театров, он пойдет и дальше.
Да, хотя я думаю, что наследники Виктора Цоя, наследники есть, я думаю, они вполне могут запретить частичное, полное или частичное воспроизведение текстов.
Ну, остается только на это надеяться.
Да.
И в борьбе за прекращение Четвертой мировой войны, настоящей борьбе за прекращение, а не в версии Пинк Флойда на стихи Григория Алексеевича Явлинского. Наследники поэтому...
Нет, на одного Уотерса здесь на меня обрушилось, просто целое цунами обрушилось. Не представляет он Пинк Флойд, Уотерс. Не представляет он группу сейчас.
Значит, надо сделать две вещи. Во-первых, нужно, чтобы наследники Цоя запретили через суд использовать любое его творчество в пропаганде спецоперации Z. Ну и, наконец, чтобы Пинк Флойд выпустил официальное заявление, что Роджер Уотерс его не представляет.
Да.
Он даже не представляет, а еще меньше Роджер Уотерс представляет, что такое на самом деле Четвертая мировая война и с чем ее едят.
Да.
Каким человеческим мясом ее едят.
Но на самом деле меня никакие высказывания туда, сюда, вправо, влево, высказывания Уотерса не заставят разлюбить Пинк Флойд. Да. И особенно темную сторону Луны, вот, которой я наслаждаюсь последние 50 лет.
Это вполне сейчас, поскольку искусство всегда стоит вне так или иначе этих процессов. И в каких только грехах общественно-политического свойства не уличить можно больших художников. От этого они большими художниками быть не перестают.
Да, особенно если захотеть, если все перепутать. Ну что же, ну вот, да, культурный процесс идет. Но вот теперь выходят, начинают выходить обновленного, преображенного театра имени Гоголя, начинает здесь. Я периодически проезжаю мимо покойного Гоголь-центра, и вот ныне театра имени Гоголя, начинают что-то выпускать. Я вообще, честно говоря, перестаю понимать, я понимаю, что происходит, но я перестаю понимать вообще, где я оказался. Вот, совершенно. Вот когда я еду, я перестаю понимать. Уже ну, когда
помните, третий год... идея нахожусь.
Идея нахожусь, да. Идея, о, идея.
Особенно, идея. О. Да, но как, в процессе смены эпох мы все находимся. Я привлек вот внимание к такому мощному арт-проекту, как раздача шуб вдовам погибших на спецоперации Z. Вы обратили на это внимание? Что некая компания с названием типа «Миха Югры», в общем, она из Ханты-Мансийска, автономного округа, 21 вдове в Донецке, подарила по шубе. И 21 вдова записала благодарственный видеоролик. Видео на эту тему. Это открывает гигантские возможности вообще, опять же, дальнейшей монетизации спецоперации Z и использования в качестве инструментария маркетинга. Потому что, например, можно давать скидки погибшим, семьям погибших на спецоперации Z. Да? Приходишь в магазин, а там скидка 21% по числу вдов, получивших шубы. А кроме того, можно, так сказать, можно было бы, опять же, в рамках идеологии проекта «Мертвые души», который мы с вами обсуждали, например, выплачивать еще при жизни вот эти, например, так сказать, ты можешь связаться с какой-нибудь финансовой компанией, правильной, из перечня Центробанка, и она выплатит тебе 2,5 миллиона рублей, половину, еще при жизни, а там как пойдет.
Ну вот сейчас я просто слышу.
Дьявола.
Я явственно слышу голоса, когда говорят, ну что ж, люди потеряли, семьи потеряли кормильцев, там жены потеряли мужей, а по каким бы причинам там не велась эта не война, а спецоперация. Что ж им не компенсировать, что ли? Вы бы тоже, вот вы, либералы, бы кричали, если бы им их забывали и ничего им не компенсировали.
Компенсировать эту жизнь невозможно, поэтому Кремль продолжает пропагандистскую кампанию, в частности, было очередное яркое выступление Маргариты Симоновны Симоньян на эту тему, о том, что, в общем, смерть лучше жизни, 10, 20, 30 лет туда-сюда ничего не значит, и никогда русский человек не выйдет из нищеты, если не продаст своих ближайших родственников на украинские фронта. Вот так это сейчас и выглядит.
Это выглядит страшным развратом, вообще-то. Да.
В том, что, естественно, представители элит, которые призывают всех умирать, ни себя, ни своих близких родственников умирать не призывают. Даже теоретически и даже на показ.
А для новой Третьяковки, для обновленной Третьяковки, конечно, должна быть картина раздачи шуб вдовам героев СВО.
А причем эта картина должна быть написана, например, или Юрием Ефимовичем Репиным, или Василием Ивановичем Суриковым.
Лучше Александром Ивановым, вот чтобы. Только не Верещагиным, потому что он какой-нибудь туда вставит какую-нибудь вот такую подлянку, вроде черепов или вроде
трупов
на первом плане.
Явление Пригожина народа. Собственно, сам Евгений Викторович должен раздавать эти шубы.
Да, во время ИФСЕС. Да, это замечательная будет картина, главное, такого же размера, как минимум. Спасибо большое еще раз с прошедшим днем рождения Станислава Александровича. Встречаемся в следующий четверг, друзья, в то же время. Сейчас у нас будет «Были правах», «Пресечь присяжных», и будет Калой Ахильгов и Алексей Кузнецов, оба в студии живые.